Давайте всех наверх.
Вам красно-православности допытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе!
Воистину воскресе! В эфире передача дружины Братства православных следопытов во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущий Михаил Бутаков
и Егор Солодянкин.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Руководители Екатеринбургского отделения Братства православных следопытов приняли участие в 29-х международных образовательных чтениях. Александр Невский. Запад и Восток. Историческая память народа. Секция Братства прошла на Крутицком патриаршем подворье. С докладами на секции выступили руководители Уфимского, Екатеринбургского, Кемеровского отделения БПС, начальник штаба БПС России Валерий Ким, духовник отряда казачьего атамана Семена Дежнева и иерей Алексей Занозин. В завершение мероприятия участники сделали памятные фото и продолжили общение в неформальной обстановке, где обсудили летние мероприятия и подготовку к предстоящему осеннему юбилею.
Делегаты от рождественского отряда и всей дружины БПС Даша Чулкова и Аня Бердюгина приняли участие в мастер-классе по рисованию, который прошел под руководством известного екатеринбургского художника Алексея Валентиновича Ефремова. Мастер-класс проходил в дендрарии около часовни Александра Невского. Уровень художников очень высокий. Наши мастерицы защищали честь гимназии «Арт-Этюд», расположенной на Уралмаше. Руководитель уделил внимание всем ребятам, делая поправки и давая советы. Общение было одновременно и легким, и непринужденным, и деловым. По завершении мастер-класса всем участникам были подарены памятные дипломы и сделаны общие фотографии.
Неделю святых жен мироносец ученики церковно-приходской школы отряда БПС в честь казачьего атамана Семена Дежнева при храме «Неопылимая Купина» в городе Лесном показали прихожанам продолжение спектакля, поставленного по мотивам сказки христианского писателя Клайва Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф». Заключительная часть пьесы тесно переплетается по смыслу с праздником Светлого Христова Воскресения и учит зрителя жертвенной любви, даже до смерти, за которой следует воскресение и победа над этой самой смертью. Ребята усердно репетировали постановку, и их проповедь дошла до сердец прихожан, которые отметили спектакль бурными овациями. А в заключение настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Неопылимая Купина Алексей Занозин поздравил всех присутствующих со Святой Пасхой и вручил патрулям отряда грамоты и призы за успешное прохождение региональной гонки патрулей БПС. Теперь ребята начнут готовиться к полному показу спектакля для отрядов Братства православных следопытов Нижнетагильской епархии, который планируется показать 11 июня в городе Нижний Тагил.
Новости екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
В нашей студии начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Добрый день!
Всеволод Сергеевич, вы приняли участие в образовательных чтениях. Какие главные проблемы на них обсуждались?
Мы приезжаем на международные образовательные чтения ежегодно. В этом году их, правда, перенесли у нас, видите, на весну. Немножко необычно приезжать в такую теплую Москву. Понимаешь, что ты вроде как бы едешь на чтение, а в то же время как-то у тебя немножко контраст такой с периодом времени. И, может быть, даже и замечательно, потому что удалось погулять по городу. В общем-то, честно говоря, если так вот говорить о том, что мы там читаем, говорим друг другу, чем мы там делимся, любая встреча наша со следопытами, с руководителями различных регионов, это всегда обмен опытом, и чтение – это хороший такой пример, когда мы готовимся и в сжатой форме, в виде докладов, даем наши основные какие-то понятия, которые можно будет потом еще и почитать, и тем, кто не был на чтениях, увидеть у нас в соцсетях, посмотреть на сайте Синодального отдела по делам молодежи. Для меня, наверное, больше знаменательным было это встретить опять своих коллег, друзей, с которыми мы не виделись почти полгода. Были у нас руководители из Кемеровского регионального отделения, из Ставропольского. В онлайне к нам подключился Валерий Ким, руководитель Краснодарского регионального отделения, отец Геннадий, Мария Нестерова из Уфы. Ну, в общем, на самом деле, вот встреча для меня это было самым главным. А то, что мы немножко поделились опытом, ну, во-первых, они состоялись в таком формате в кругу, когда были только свои, поэтому те проблемы, те знания и опыт, которые мы там передавали друг другу, они, в общем-то, наверное, для всех известны. Мы их больше, наверное, утверждали. Но зато вот после уже самих чтений у нас было время пообщаться, и мы наметили для себя, что нужно больше уделять времени методикам, что нужно проговаривать, прописывать, сделать какие-то доступные материалы для самих ребят, для юных совершенно следопытов, которые к нам приходят, чтобы они получали сразу какой-то материал, с которого можно начинать. Ну, допустим, там книжка юного следопыта или так далее, чтобы можно было понять, как двигаться по разрядной лестнице, за что здесь в этой организации выдают галстуки, какие у нас существуют традиции и знаки различия.
А как вы думаете, кто может взять на себя такую ответственность, как создание методик, и что для этого человеку нужно?
Ну, это в любом случае командная работа. Может быть, мы что-то напишем у себя в Екатеринбургском отделении, но в любом случае все написанные материалы будут рассматриваться на совете региональных руководителей, будут вноситься на конференцию для того, чтобы утверждаться. Поэтому приложить руку к этому сможет каждый, у кого есть свой опыт, свои какие-то точки зрения, кто может нам обогатить нашу программу. Надо, конечно, первым делом определиться, что мы хотели бы написать в первую очередь. Думаю, что, наверное, это будут какие-то материалы для детей и материалы, отдельно взятые по тому, как создать на приходе отряд или открыть региональное отделение, с чего начинать.
Будут ли какие-нибудь положения о форме или еще каких-нибудь общих положений?
То положение, которое мы имеем сегодня, утвержденное иеромонахом отцом Дмитрием Першиным, ну, на самом деле, оно нормальное абсолютно. Там, может быть, какие-то изменения по нашивкам произошли с течением времени, стали неактуальными нашивки, которые поменялись, нужно вставить новые. Плюс там мы сейчас все больше видим в регионах использование нашивок по специальностям, когда ребята могут освоить множество различных навыков и потом за это получить нашивку разной степени. Может быть, что-то вот такое добавить. А в принципе, там все написано доступно, хорошо и замечательно, поэтому, ну, по большому счету, это не главное для нас документ. Вот я скажу, что самым главным является все-таки документ такой вступительный, когда ребенку понятна иерархия, рост в организации социальной, как он может быстро достичь тех или иных результатов. А эта книжка может попасть юному следопыту в руки, еще не ставшему следопытом, да, мальчику и девочке, но который исследует эту жизнь, любопытствует, подыскивает для себя дело по душе, и он бы, прочитав, сказал бы: вот организация, в которую я хочу вступить. Очень надеюсь, что у нас появится такая литература, которая позволит ребятам самоопределяться, там, без участия взрослых, да, когда взрослые говорят: я бы хотел, чтобы ты пошел в православную организацию, пошел бы к юным следопытам, стал бы православным скаутом. А когда сам ребенок говорит: ты знаешь, мам, я вот тут прочитал, вот, хочу попробовать. Вот
ну, это, конечно, бы... ценнее для нас.
Да, мотивация же выше, и, соответственно, мы такого ребенка уже понимаем, что мы от него больше результатов увидим. Когда на практику выходишь уже в лес, на поляну, понятно, что вся мотивация, вот она здесь сейчас видна. Или ты ходил, потому что это было рядом под боком, и по выходным тебя туда мама отправляла, или ты реально имеешь желание быть выживальщиком, помощником, трудиться на благо ближнего, иметь какие-то навыки мастерства, делать все быстро, четко, быть ответственным. Ну, это вот все раскрывается очень хорошо. Кстати, скоро у нас этот лагерь, в котором все раскроется. Наши любимые княжества, которые проходят у нас в первой декаде июля. Вот к нему уже готовимся, месяц остался.
Большое спасибо, что пришли, рассказали нам о 29-х образовательных чтениях.
Ну да, ну, скорее всего, я немножко рассказал о секции БПС, о своей поездке, но, тем не менее, хочу сказать, что это очень хороший формат, в котором можно обмениваться и смотреть материалы уже после, если даже у вас не получилось съездить. В этом году, мне кажется, они были очень красочные, такое открытие было красивое, и замечательные слова были сказаны нашим патриархом всей Руси Кириллом. Два раза переслушивал речь, потому что очень много было акцентов важных для понимания, что мы сегодня должны делать все.
В нашей студии был начальник Совета ВПС России Всеволод Крыльцов.
Всего доброго, спасибо.
Познаем мир. В эфире рубрика «Познаем мир», в студии ведущая Лиза Отрадного. Большие и маленькие герои – собаки. Во время войны четвероногие друзья внесли свой важный вклад в общую победу. Будучи верным другом человеку, собаки выполняли самые разные роли. Собаки забирали с линии огня раненых. 700 тысяч раненых было спасено собаками за время войны и доставляли на поле боя боеприпасы. Через самое пекло собаки-связисты доставляли важные поручения. За годы войны им было передано более 120 тысяч подобных поручений. В лесах и болотах собаки оттаскивали наших раненых солдат и приводили к ним медиков. С помощью четвероногих было разминировано 303 крупных города и населенных пункта, среди которых Псков, Смоленск, Брянск, Львов, Минск, Киев, Сталинград, Одесса, Харьков, Воронеж, Варшава, Вена, Будапешт, Берлин, Прага, а также 18 394 здания и обнаружено свыше 4 миллионов мин. Собаки нанесли и прямой удар по врагу. Собаки – истребители танков. Не самая приятная собачья профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к одному единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого их тренировали не бояться подлезать под движущиеся танки. Перед заданием на них одевали специальные мешки с минами. И как только собака оказывалась под бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время войны было уничтожено 300 вражеских танков. Овчарка Дина – первая собака-диверсант, участник рельсовой войны в Белоруссии. Она смогла успешно осуществить подрыв эшелона противника на перегоне Полоцк-Дриса 19 августа 1943 года. В результате было уничтожено 10 вагонов, и большая часть железной дороги была выведена из строя. Также она отличилась при разминировании города Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружила мину, оставленную немецкими солдатами для наших ребят. Шотландский колли по кличке Дик, миноискатель. Благодаря его чутью были спасены жизни тысячи людей. Самой известной заслугой Дика являлось обнаружение 2,5-тонного фугаса часовым механизмом. Он был обнаружен собакой в фундаменте Павловского дворца за час до момента взрыва. Если бы не эта собака, то взрыв унес бы тысячи человеческих жизней. Немецкая овчарка Джуль Барс служил в 14-й штурмовой саперной бригаде. Единственная собака, награжденная медалью за боевые заслуги. Благодаря ее отличному чутью было разминировано 7468 мин на территории Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии. С сентября 1944 года по август 1945 года. Он также участвовал в разминировании дворцов над Дунаем, соборов Вены и замков Праги. Джуль Барс принял участие в параде на Красной площади 1945 года. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джуль Барс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели. Поэтому ее нес на руках командир 37-го отдельного батальона разминирования кинолог Александр Мазовер. Это была рубрика «Познаем мир» и я, Лиза Отрадного. Вкусные истории. В эфире рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. В нашей рубрике мы уже рассказывали вам историю тортов. А сейчас хотим рассказать об отдельных кулинарных шедеврах поподробнее. Столетняя история торта «Наполеон». Торт «Наполеон» имеет совершенно простые ингредиенты – заварной крем и слоеные коржи. Но тем не менее, уже многие десятилетия является одним из самых любимых не только в нашей стране, но и по всему миру. Очень интересна история создания торта. Существует несколько версий, но остановимся на той, которая ближе всего к нам. Победа над Наполеоном Бонапартом на территории России произошла в 1812 году, а в честь празднования столетия этой знаменательной даты в царской России состоялись торжества, которым шла тщательная подготовка. Именно к праздничному столу именитыми поварами удалось приготовить новые пирожные, тающие во рту, нежные, необычные. Готовилось оно достаточно просто. Несколько небольших треугольной формы коржей из слоеного теста обильно прослаивались заварным кремом на молоке и масле и настаивались в течение суток в холодном помещении. Треугольная форма нового десерта была символичной. Как известно, поверженный на просторах России Наполеон носил треуголку. Именно благодаря этому сходству пирожное и получило имя известного полководца. Существует легенда, что после каждого поражения в бою с русской армией Наполеон бросал на землю треуголку и яростно топтал ее ногами. Так кондитеры царской России более 100 лет назад придумали торт «Наполеон», который любим до сих пор. Старинный рецепт мало чем отличается от современного. Сегодня существует множество вариаций торта с добавлением фруктов, сгущенного молока, орехов. Но классический рецепт не забыт и широко применяется как на кондитерском производстве, так и в домашних условиях. Это была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова.
Песня с историей.
В нашей рубрике «Песни с историей» мы продолжаем разговор о песнях из кинофильма. И это все о нем. В прошлый раз мы рассказывали о песне «Сережка Ольховая». Сегодня вспомним песню «Не надо бояться». И это все о нем. Советский художественный шестисерийный телевизионный фильм по одноименному роману Вилли Липатова. Большую симпатию у зрителей вызвал его главный герой – комсомолец Женя Столетов. Честный, открытый, веселый. Женя – секретарь местной первичной комсомольской организации. Он бросил вызов методам работы, которые использует мастер лесозаготовителей Гасилов. На участке явно имели место махинации с нормами выработки, но поймать бригадира за руку без специального образования было сложно. Тогда комсомольцы бригады во главе с идеалистом Столетовым объявили забастовку наоборот, выполняя план на 250-300%. Они наглядно показали, насколько искусственно занижены сменные задания. Комсомольцы 70-х хотели жить честно, по совести. Им было противно воровать у государства, получать деньги ни за что. Они вызывали симпатию у советских людей. Тексты песен к кинофильму написал поэт Евгений Евтушенко. Часто поэту предъявляли претензии, мол, пишет о морали, а сам далеко не является образцом нравственности. Но ведь Евгений Александрович был обычным человеком из плоти и крови. Он писал о высокой морали, о нравственном идеале, к которому многие пытались стремиться. Песня «Не надо бояться» не получила большой популярности. Вероятно, потому что наступили другие времена, пришли другие герои и идеалы. Нам все-таки кажется, что что многим и сейчас ближе моральные ориентиры песен Евгения Евтушенко.
Не надо бояться густого тумана, не надо бояться пустого кармана, не надо бояться ни горных потоков, ни топей болотных, ни грязных подонков. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться. Не надо бояться тяжелой задачи, а надо бояться дешевой удачи. Не надо бояться быть честным и битым, а надо бояться быть лживым и сытым. Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас вы можете узнать в группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Екатеринбург».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Умейте всем страхом в лицо рассмеяться, лишь собственной трусости надо бояться.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!